Дорогие друзья, мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть. Продолжаем главу «Совершенство отречения», 18 глава. Мы остановились на 10 тексте. Я напомню, что сейчас идет марафон распространения книг Шрилы Прабхупады или трансцендентной литературы. Очень важно, что у нас есть трансцендентная литература, ведическая литература, потому что на этом можно основывать целое движение, цивилизацию, причем цивилизацию высокого уровня, очень высшего уровня. Понятно, что не каждый человек станет кришнаитом, не в этом дело. Для того, чтобы стать, так сказать, кришнаитом, нужно следовать очень высоким стандартам. Это самый высокий уровень, как бы, жизнедеятельности, примера. Вот. Но многие люди стараются это, достичь такого совершенства, как бы, жизни, образа жизни. Кто-то уже достигает такого уровня совершенства. Кто-то надеется, что он может достичь такого уровня совершенства. Кто-то использует эти знания, ну, в своей области жизни. Может быть, в своей профессии. Это очень популярно среди психологов современных, скажем, и знания Бхагавад-гиты. Среди психиатров также, врачей, учителей, кто занимается образованием. Для тех, кто вообще как-то хочет улучшить свою жизнь, заняться йогой. То есть многие-многие люди, тем не менее, просто интересуются Бхагавад-гитой. Это очень хорошая тенденция, потому что Бхагавад-гита, она может уполномочить человека знанием, это значит разумом, это значит деятельность людей поднимется выше. Например, уже есть такая тенденция мировая замечена, мировая тенденция к вегетарианству. Все больше и больше людей, это с каждым днем тенденция растет. В России также это видно, что это уже тенденция, не просто какие-то частные примеры и случаи. Вот. Люди начинают осознавать, ну, в чем же истинная польза. И если вы, ну, видите, что эта книга имеет ценность для вашей жизни, то есть, конечно же, в этот марафон, особенно декабрьский марафон, это весь декабрь месяц, рассказывайте о Бхагавад-гите своим знакомым, друзьям, людям, которых вы знаете хоть немного. Можете показывать эти книги или показывать, где можно приобрести эти книги. Говорите о ценности этих книг. Итак, мы читаем сегодня, начинаем с 11 текста «Совершенство отречения». Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным. Речь идет об отречении, поэтому возникает вопрос, а как же отречься, если мы каждую секунду чем-то заняты в материальном мире? Что же это означает, отречение? Здесь объясняется. Невозможно отречься от деятельности. То есть невозможен принцип. Но можно отречься от плодов деятельности. Вот это называется тьяга. Есть саньяса, отречение от деятельности, и есть отречение от плодов деятельности. И тьяга — это как раз подлинное отречение. Когда человек отрекается от плодов, он признает, что плоды деятельности ему не принадлежат. Мы уже немножко обсуждали эту тему. В прошлый раз, например, деньги кому не принадлежат? Никому. Они в обороте находятся. Вот, когда мы это понимаем, то есть мы становимся отреченными, что дело не в деньгах, а в обороте. Но люди, привязанные к деньгам, забывают об этом главном принципе оборота, что деньги, они хороши в обмене именно, то есть обмен важен. Не само наличие денег, а обмен этих вещей. Поэтому деньги предназначены для всех. Если мы говорим об обороте, об обмене, то это для всех. Это понятно с точки зрения тоже бизнеса, торговли, что если нет оборота, то деньги бессмысленны. И все же люди копят и копят деньги, задерживая при себе какие-то большие суммы, и возникают вот эти нехватки, различия социальные возникают, обостряются, конкуренция обостряется. То есть только потому, что есть эта жадность, есть привязанность к деньгам. И там, где нет этой привязанности, есть развитие. Наоборот, как есть, например, кровообращение, обмен веществ. Мы приводим такие примеры, понятные для нас с вами. Любой орган, он служит обмену веществ, служит для обмена именно, он выполняет свои функции, и тогда тело здорово. Если какой-то орган работает только на себя, или какая-то клетка работает только на себя, это называется раковая клетка. То есть это разрушает всю систему. Поэтому мы боремся за экономическое развитие, мы боремся за мир, но почему мы не боремся с жадностью, с завистью, с вожделением? Вот как бы этой науки нет, эта наука описывается в Бхагавад-гите. Очень практично. Все системы йоги направлены на освобождение от пороков. Итак, с одной стороны, мы отрекаемся от плодов деятельности. А от самой деятельности не можем отречься, все равно будем действовать. Хорошо. Но с другой стороны, а как мы отрекаемся от плодов деятельности? Ведь они нам на самом деле не принадлежат. Так что же такое отречение? Отречение — это понимание в конечном итоге, кому они принадлежат. То есть и Шивасе, и Дамсарвам. Все принадлежит Богу. Если мы усвоим вот эту формулу, это совершенство отречения. То есть все принадлежит Богу. Мы пользуемся этими энергиями, но мы должны знать, с какой целью мы должны использовать эти энергии. Такие как богатство, процветание, не знаю, ну что, все, что мы хотим, счастье. Счастье тоже для обмена принадлежит. Можем себе присвоить, понятное дело. Итак, нам не принадлежит ничего в этом мире. Поэтому отречение совершается только на уровне ума. Просто должно осознать это. Вот и все. А как пользователь я могу пользоваться чем угодно, если мои цели чистые и возвышенные, правильные, праведные цели, то мне дают в распоряжение все энергии Бога. Пожалуйста, весь мир дается тебе. То есть отреченный обладает всем миром. Привязанный обладает только каким-то количеством богатства и не может использовать его правильно. Скорее всего, он так и умрет с этим сознанием собственности. То есть получается метаморфоза. Самые как бы богатые люди — это как раз отреченные люди. Потому что в их сознании, в их уме есть понимание, что весь мир принадлежит также мне, для моей жизни. Мне предоставлен весь мир, пожалуйста. Привязанный человек, он в границах собственности находится. Вот мой дом, решетки, замки, сейфы. Он сам себя как бы ограничивает, и он как бы сам себя изолирует. Поэтому говорится, мир — тюрьма, но кто создает эту тюрьму? Сам человек для себя. Есть пример шелкопряда, который работает и заковывает себя в кокон. Сам себя — это вот кармическая деятельность, которая продиктована чувством собственности, привязанности. Здесь же в Бхагавад-гите указывается путь освобождения. И что же такое совершенство отречения? То есть ты действуешь. Это хорошо. Просто подумай, кому принадлежат плоды твоей деятельности. Тут возникнет вопрос у любого человека, особенно состоятельного. Ну, неплохая философия, но хитрая, кажется. Что вы имеете в виду, когда говорите, что деньги, заработанные мной, мне не принадлежат, я должен отречься от них? Не хотите ли вы сказать, что эти деньги мы должны дать вам или кому-то? А? Не скрывается ли здесь какая-то хитрая вещь? Хорошо. Давайте обсудим, какие у нас есть вообще достояния в обществе. Например, знания. Знания — это большие достояния, великое достояние. У нас есть власть. Это тоже это великое достояние. Затем третьим номером идут деньги, богатство. Ну и четвертое достояние — это наши усилия. Наши усилия, которые мы очень ценим, сколько мы работали, мы запоминаем. Потом мы должны посчитать, сколько мы должны за это получить. Наши усилия. Значит, наши усилия, деньги, затем власть, затем знания. Вопрос возникает, кому принадлежит знание ученых людей? Только ли им или предназначено для всех? Нет, мы понимаем, это для всех. Тут система образования, она как раз вот этим занимается. Мы должны быть заинтересованы, что знания должны получить все люди. Какое-то грамотное представление о мире вообще. Ну как без знания, без образования? Это для всех. Согласны? А власть кому должна пользу приносить? Только тем, кто имеет власть, или для всех? Ну тоже мы скажем, конечно, для всех. Мы не согласны, если будет счастлив только управляющий класс, а остальные угнетены. Власть должна быть справедливая. В знании как раз. Вот есть знание, потом власть, правильно вы говорите, вот иерархия такова. Знание получаем, самый ценный вклад, потом власть, она должна иметь это знание. Следующий вопрос, а деньги? Кому принадлежат? Только тем богатым людям, которые зарабатывают, или для процветания всего общества? А, вот как. Для всех тоже. То есть мой миллион долларов или миллиард долларов, если я имею, предназначен тоже для всех, оказывается. Но в знании и в правильном управлении. И сейчас ситуация такова, что поскольку знаний не хватает, то деньги сдерживаются, то есть люди привязываются к деньгам. Это признак невежества. Они думают, вот нужно главное накопить деньги, потому что ну, тут мир странный, знаний ни у кого нет. Все живут только для себя, конкурируют, обманывают. Сложный мир, если ты не обманешь, ты проиграешь. Это жизнь в невежестве. Есть такое выражение на санскрите «пашу кая», то есть люди, подобные животным. Есть тару кая, есть люди, подобные деревьям, растениям. Есть матсия кая, люди, подобные рыбам, и люди, подобные животным, пашу кая. Вот люди, подобные животным, конкурируют, дерутся за плоды труда, убивают друг друга. Войны ведут экономически. Это уровень называется цивилизации пашу кая. Животные, они грызутся за кусок. Они дерутся, когда они едят пищу, они дерутся между собой. Это сознание то же самое. Но самое низшее сознание – это люди, подобные деревьям, растениям, скованный разум полностью. Что значит скованный разум? Ум, чувства, закомплексованные люди, скрытые, не могут выразить свои чувства, не могут петь песни, не могут говорить стихами. Нет способности, все заблокировано. Единственное, что для них отдушина, облегчение – это принять интоксикации. Тогда они чувствуют какую-то свободу, но правда, они нарушают общественный порядок в этом состоянии чаще всего. Они не могут ничего ценного в этом состоянии все же даже сказать или сделать. Но для раскрепощения, говорит, нужно, и стрессы, понимаете, стрессы, и нужно раскрепощение. Это люди, подобные растениям. Все их ценности, они заблокированы. Подобные рыбам, это люди, которые ждут удачи в жизни. Надеются, что им ждут удачи. И когда что-то проплывает по их судьбе, прямо им в рот, они счастливы. А если мимо проплывает, они обижаются на всю жизнь. Суицидальное настроение у них. Мне не везет в жизни, любви нет, денег нет, уважения нет. Не хочу больше так жить. Это люди, подобные рыбам. Они завидуют, они говорят, везет дуракам, почему у этих людей это есть, у меня этого нет, вот почему все так, несправедливо в жизни, ничего полезного сделать не могут, только говорят и смотрят то, как живет, и рот наготове держит, чтобы тут схватить. А третья категория, они активные, вот видите, вот в жизни активные, это мир конкуренции, мир пашу, мир животных. И есть, конечно, еще одна категория сильных-сильных людей. Это ракшасы, люди подобные людоедам. Сознание имеется в виду. Они, может быть, не едят людей так вот демонстративно, но они пользуются их энергией, эксплуататоры. Это то же самое сознание Ганнибала. То есть это эксплуатация людей. Они наводят страх так или иначе, потому что именно при помощи страха они могут подчинить себя человека или массы людей. Поэтому люди живут в стрессах, в страхах и подчиняются этому. Естественно, они подчиняются страху. Закон — это страх, силовые структуры — это страх. Если сейчас устранить силовые структуры, мир выйдет из-под контроля. В основном страхом люди управляются. Это все четыре категории людей, которые вряд ли смогут читать Бхагавад-гиту внимательно. Пока на этом уровне человек, ему будет очень трудно понимать, что тут вообще о чем говорится. Ему подозревать будет что-то, не доверять будет, смеяться, сомневаться, показывать пальцем. А зачем вы индийскую религию распространяете? Он это все выслушает, представьте всю эту науку. А в конце концов, зачем вы индийскую религию распространяете? Это не цивилизованные люди. На двух ногах, но это еще не человек. Человек начинается с двух вещей, если мы вот в этой сейчас, в этом контексте рассматриваем. То человек начинается за пределами этих ракшасических тенденций, животных тенденций, других низменных желаний эгоистических. Когда он обретает мудрость, знание и любовь, вот это уже человек. Вот это человеческое существо. Потому что все это есть и у животных, то, что мы описали. И жадность, и зависть, и вожделение, и драки за объекты чувств, и за самку они дерутся постоянно. Они заблокированы тоже так же, они тоже на удаче живут, неосознанно. Ничего они в жизни не могут сделать больше этого. И только мудрый, знающий человек и любящий может развивать цивилизацию, исполнять желания, приобретать богатство, понимать абсолютную истину. Это дано только человеку. Но человек означает две вещи. Это мудрость и любовь. Вот по этим критериям определяется уровень человека. Вот сколько в нем этой мудрости и сколько любви. Вот видите, человек живет для других при помощи любви. Любовь толкает его к тому, чтобы помогать другим живым существам или людям, или близким. Текст 12. Тому, кто не достиг ступени отречения от мира, после смерти приходится пожинать плоды своего труда, желанные, нежелательные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своей деятельности, ни страдать из-за них. Интересный момент. Красивый человек очень боится старости, что старость заберет красоту. Богатый человек очень боится бедности. Человек ученый очень боится противоречивых, каверзных вопросов, на которые не сможет ответить. Он знает, что он не может ответить на все вопросы, он боится таких вопросов. Потому что это все репутация учености. И только отреченный человек бесстрашен. К нему не приходят реакции за его поступки, хорошие или нехорошие. Потому что после смерти каждый человек должен получить плоды своих прошлых поступков. То есть ему присуждается определенный тип тела и срок жизни, чтобы получить плоды прошлых поступков. Он не знает об этом в невежестве. И что же он делает? Он просто совершает деятельность, которая снова будет гарантировать ему новое рождение, чтобы снова получить плоды плохих, смешанных и хороших поступков. В наше время хороших поступков все меньше и меньше становится. Смешанные обычно, все смешанные. Вот чисто хороших поступков мы не видим чистых. Они смешаны всегда с какими-то недостатками. Поэтому люди, их будущее... Рождение не будет очень хорошим. Наблюдайте сами, посмотрите внимательно. Новые поколения рождаются. Да, люди рождаются, население растет. Сколько процентов из них великих людей? Сравните с прошлыми цивилизациями. Историки, займитесь этим. население было меньше, намного меньше. Еще вот в позапрошлом столетии было чуть больше миллиарда населения на планете. Но то время дало нам больше великих писателей, философов и ученых, чем сегодня. Сейчас столько людей, смотрите, но какого качества эти люди? А почему? Нужно знать законы реинкарнации. Мы должны знать, что наши поступки в этой жизни определят наше следующее рождение. И получается так, что в этом рождении я не развил свои духовные качества, не возвысился. Мой ум, наоборот, опускается к каким-то более низменным целям. Я получаю соответствующее тело. Ограниченное тело. Та рука я. Я рождаюсь как дерево, живу как дерево, умираю как дерево. Не понимаю, где я родился, зачем я жил, что делать, что не делать, куда я пойду дальше. Душа есть или нет, я даже, может быть, и не думаю об этом толком. Как дерево. Ну, в Бхагаватам написано, а что толку жить как дерево? 1000 лет секвойя живет. А ведь достаточно человеку прожить одно мгновение в полном сознании, чтобы начать новую жизнь настоящую. Одно мгновение достаточно. Вот это вот просветление, прозрение получить. Бхагавад-гита для этого мы читаем, чтобы получить это просветление, прозрение, чтобы возвысить свои качества. И как это делать, здесь говорится, при помощи отречения. Есть отречение, понимают, как отказ от чего-то. Да, от плохих вещей нужно отказаться, хорошо. Но это не будет полным отречением, потому что вкус-то остается к плохим вещам. Да, курить бросил, но хочу. Так люди говорят. Один человек мне сказал, я, говорит, уже 30 лет как не курю, но каждый день в уме это делаю. Каждый день я хочу. Вкус-то, где же отречение? Только внешнее отречение. Ну, говорит, внешнее отречение, это в гите говорится обман, самообман. Ты внешне ведешь себя хорошо, но ты думаешь об этих чувственных наслаждениях, то ты обманываешь себя и других. Вот это потрясающая вещь. Так как же это отречение вот все-таки представить правильным образом? И почему говорим сознание Кришны? Потому что именно только обретя привязанность и любовь к Кришне, к Богу, вы становитесь по-настоящему отреченным. То есть это сильная привязанность к Богу. Вот что такое отречение от мира. Потому что без привязанности жить невозможно. Нужна привязанность, нужна любовь. Нужны чувства, нужны эмоции. Нужна полноценная жизнь. Не просто отказ, постоянный отказ и контроль над собой. Это искусственно. В конечном итоге это искусственно, неестественно. Мы хотим жить, да, но как жить? Жить с Богом. Где есть чувства сильнее, где разум сильнее, где глубина переживаний сильнее, глубже. Конечно, мы потеряем вкус к этим вещам. Просто забудем об этом. Если получаем высший вкус, забываем о низшем. Это нетрудно. С этой точки зрения. Этот высший вкус описывается в 6 главе как вершина йоги, самадхи. Там описывается в нескольких стихах, это состояние, что высшее состояние не бывает, не существует. Оно полностью поглощает все существо человека, полностью. Вы не найдете там какого-то недостатка, нехватки чего-то. Вот в этом сознании вы можете служить Богу. Там не бывает какой-то нехватки, какого-то дефицита, неудовлетворения, не существует. Есть только углубление, увеличение, потому что Бог безграничен. То есть с этой точки зрения мы живем в океане счастья, но почему-то не видим его. Сидим в луже своих успехов, мелкой луже своих успехов. А есть океаны блаженства. Почему? А что привязаны к этому? Прабхупада дает пример, у вас самокат, вы к нему очень привязаны, у вас нет другого транспорта, ну что делать? Ну вы такой бедный человек. Но тоже как-никак можно ездить, правда же? Вам говорят, отрекитесь от самоката, это несовершенный транспорт. Но у меня нет другого транспорта, простите, как же я отрекусь от самоката? Я вообще без ничего останусь. А, понятно ваши страхи. Мы не об этом говорим, мы говорим, вот вам Мерседес, отдайте самокат. Ну это несложно, конечно, берите самокат. Если вы, конечно, серьезно говорите со мной. Не обманывайте, так бывает, правда, что вместо самоката мне Мерседес предложат. Но если вы служите Богу, как вы думаете, как он вам заплатит? Одним Мерседесом? Он безгранично богат, вы знаете. Он говорит, мне не нужен ваш самокат, мне нужен цветок, листок, плод, немного воды, и все от тебя, с любовью. У него все есть. И если уж он награждает человека, он награждает как? Не по-царски, а по-божески, говорится, да? Мы не знаем, как он наградит живое существо. Он говорит, мои преданные, я готов им дать все, что они попросят. И даже не попросят. Могу дать им планету, где бы они какую хотят. Вот какую хотите планету? Что вы там видите? Какие ландшафты должны быть? Какие там должны быть города у вас или поселки или что? Какие там живые существа должны вас окружить? Какая природа? Какая погода? Заказывайте. Я могу вам дать такую планету. Потому что в этой вселенной столько всего. Описывается пятая песня Бхагавата. Там Брахма не сможет описать все разнообразие творения. Это невозможно. Мы чуть-чуть, в принципе, знаем 14 планетных систем. Называем, как будто все знаем. Безгранично. Сколько тут форм жизни, сколько условий, сколько планет. И так, так он говорит, я могу для преданных отдельную планету создать. Какую хотите. Заказывайте. Ваша планета будет. Могу дать вам вечное существование, где вы хотите. Могу вам дать духовное тело, если хотите. Могу вам богатство дать, сколько хотите. У него-то нет границ. Но мои преданные ничего не просят об этом. Если даже и предлагают, отказываются. Они выбирают только меня, больше никого. Никому не заинтересованы. Поэтому я лично о них забочусь. Мне приходится. Это не трудно. Это бхакти. Это счастье. Это ананда. То есть Бхагавад-гита, она, может быть, не говорит таких прямых вещей о личности Бога. Кришна раскрывает себя здесь до какой-то степени. Далее уже это раскрывается через взаимоотношения в Шримад-Бхагаватам. Там описываются взаимоотношения чистых преданных, достигших совершенства отречения от всего материального и привязанных к Богу. Там описываются эти отношения. Там раскрывается уже это в полной степени. Здесь основы даются. Вот давайте попытаемся почувствовать, как могущественно Бхагавад-гита. Достаточно этой книги, Прабхупад говорит, чтобы обрести освобождение. И сколько бы мы ни прочитали книг в этом мире, недостаточно, чтобы освободиться от страданий, достичь совершенства. Написаны сейчас, не знаю, сотни, миллионы, не знаю, книг, много писателей. С развитием техники сейчас каждый человек может написать что-то и издать. Несложно. Ни одна книга не освободила еще ни одного человека. Даже не умиротворила его. Просто бизнес. Просто что-то написать, чтобы люди читали, покупали. Но кто думает о культуре? Знаете, как люди писали хотя бы книги лет 200 назад? Ну, тоже разные были писатели, но вот в целом поддерживалось что? Чтобы они вклад какой-то духовный вносили в общество людей, чтобы они влияли на молодое поколение, чтобы нравственность повысить хотя бы минимум. Они думали, как создать такие сюжеты, как написать такие книги, чтобы это было полезно всем, чтобы люди стали мыслить, чтобы продвигаться. Они бились, как рыба об лёд, они не понимали, потому что они наблюдали, все равно, как мы ни стараемся, тенденция ведет вниз. И что это за сила, которая тянет их вниз, мы не знаем. В Гите, в третьей главе, вы сразу найдете ответ. Это вожделение. Вот в чем ошиблась Европа. Там были самые лучшие тенденции, эпоха Возрождения, культура, самые лучшие, самые передовые тенденции. Они мечтали, что это будет высочайшая цивилизация, потом они открыли еще Америку. Боже мой, столько земли, рай на земле создадим, империю создадим. Наконец-то у нас есть возможность создать счастливое общество на планете. Но они ошиблись только в одной вещи. Они не знали, что это за сила, которая людей тянет к деградации, при всем том, что все усилия совершаются, чтобы человечество прогрессировало и жило в мире.
вожделение.
Потрясающая вещь. Прабхупада приехал в Америку, в Вилхиппи, и он сказал, что они отреклись от всего. Они жили там, на чердаках. Они отреклись от работы, от семьи, от денег, от общества. Они искали какой-то смысл жизни. Это интересные люди были, многие из них. Они могли жить просто в этой затхлой какой-то системе заработных плат и так далее. Им нужно было понять смысл, но они не находили смысл, кого не спрашивали в продвинутой Америке. Никто не знал этого высшего смысла, который бы их удовлетворил. А они все этого отреклись. Но это не было совершенно отречение, пока Прабхупада не приехал туда. Вот когда одной вещи не смогли отречься они от вожделения. Они продолжали удовлетворять свои чувства. Поэтому это отречение было ложным. Но когда Прабхупада дал им Кришну, дал им прасад, дал им этот высший вкус, они многие, большинство, стали на путь настоящего отречения, не раздумывая. Никто в Америке не дал им такого вкуса, смотрите, до Прабхупады, никто. Американцы официально спрашивали Прабхупаду, вы нам привезли еще одну религию, что ли? У нас тут столько религий, знаете. Вы нам еще одну привезли религию? Говорит, нет, я вам привез то, что вы давно забыли. Вы страдаете? Вот в чем проблема ваша. Сейчас они сделали вакцину. Европейская вакцина, что ли? С использованием клеток абортированных детей. Что делать? Спасать надо людей, они создали такую вакцину. Ватикан, потому что люди по-разному к этому отнесутся. Ватикан — это для спасения человека. Но при этом мы не поощряем эту деятельность. Неопределенная, беспринципная называется. Вопрос очень индивидуальный. Каждый сам отвечает за свою судьбу и свою жизнь. Это тоже Бхагавад-гита. Каждый использует свою свободу выбора и свой разум. Не нужно просто слепо принимать такую жизнь. Размышляйте, думайте, читайте. Изучайте себя. Вы должны сами знать, что для вас хорошо, а что для вас плохо. Если вы не знаете, что для вас хорошо, а что для вас плохо, вас будут эксплуатировать. Не то, что будут, это уже происходит. Бхагавад-гита развивает независимый разум. Самостоятельность. Это тоже должно быть присуще человеку. Он свободный должен быть в своем разуме. То есть, если мы знаем законы кармы, мы должны применить их в своей жизни. Если мы знаем о гунах материальной природы, то нужно применить в своей жизни. Использовать, да, и вы увидите, что именно это и меняет наше существование. Практическое применение Бхагавад-гиты. Меняет на глазах. Возьмите любого падшего человека, так сказать, и дайте ему Бхагавад-гиту, и вы увидите, что он станет великим человеком. Это заложено в каждом из нас. Хорошие вещи заложены в каждом, не только плохие, не только инстинкты, но хорошие вещи заложены потенциально. Психологи говорят, 10% только возможности человек может использовать в своих жизни. 10% способностей 90% не может использовать, не знает о них. Поэтому мы говорим, читайте Бхагавад-гиту, включайтесь постепенно в этот процесс знания, самопознания. О Магучаруке Арджуна, 13 текст. Согласно Веданте, за любое действие, за любым действием стоит 5 причин. Услышь же о них от меня. Вот видите, мы можем не знать об этом, да? Что это за 5 причин? За любым действием 5 причин находится. 5 побуждающих факторов должно быть. Ну, Кришна все это нам говорит. Я думаю, что мы бы не догадались ни за что. Еще бы лет ближайшие 200-300. Если бы шли собственным опытом. А может быть даже и 1000 лет. Если вожделение присутствует, то никогда бы не догадались. Сначала нужно избавиться от вожделения, чтобы вообще понять, что тут написано. Поэтому как нам догадаться самим? Также люди о душе спорят. Душа есть, души нет, и что такое душа? Погодите, сначала избавьтесь от вожделения, чего вы рассуждаете? Это невозможно, за пределами вашего ума находится. Зачем вы спорите об этом, еще и сражаетесь? Это глупо. Сначала нужно избавиться от вожделения, тогда вы увидите, что такое душа. Зачем спорить об этом, если вы не видите ее? Не знаете ничего об этом. А боги спорят, а религии спорят, дерутся вообще. Это на уровне ума. Мы отрекаемся на уровне ума от всех этих вещей, чтобы жить в мире. Отрекаемся от этих ложных представлений своих же собственных. Пока мы отрекаемся только от чужих мнений, не от своих. Мы от своих не отрекаемся. Это ложное отречение. Итак, 5 причин. Что же за причины? Место действия тела. Тут в скобках тело нужно понимать. Место действия — это не географическое место действия, а тело место действия. Деятельность совершается именно изнутри тела. Причины внутри тела. Затем мы видим действие. Должны быть причины внутренние. Место действия — это тело. Тело — здесь много ощущений, много потребностей, много всяких необходимости в пище, в воде, там, не знаю, в отправлении нужды, в омовении, в тонкое тело нуждается, в общении, в эмоциях, много потребностей. Это место действия. Именно эти потребности диктуют нам какие-то поступки. Место действия. Исполнитель. Это второй фактор. Есть место действия тела с ощущениями, есть тот, кто должен служить этим ощущениям. Душа там находится, живое существо, жизненная сила, которая все это ощущает. Голод, жажду, стресс и все остальное, оборону. Это исполнитель. Органы чувств. Разнообразные усилия. И, наконец, сверхдуша. Все это 5 составляющих любого поступка. Что-то мы из этого знаем, можем узнать, что-то не знаем. Например, разнообразные усилия. Насколько разнообразны наши усилия? Давайте посмотрим в нашей жизни. Насколько они разнообразны, эти усилия? Нет, жизнь однообразная. Вы просто на улицу бросьте взгляд на лица людей. Только не перед Новым годом, в другое время. И вы увидите, однообразная жизнь. Там нет свежих эмоций какие-то, знаете, радости, которая бы поддерживалась какой-то внутренней энергией. Нет, они просто ходят на работу, с работы, в магазин, на кухню, за компьютер или там за что-то еще, развлечения. И так каждый день однообразная у них жизнь. И ждут, как рыбы, когда выйдет новый фильм. Кстати, все надоели, уже видел все, понимаете. А может, мне встретится какой-то человек в жизни, знаете, который меня осчастливит просто. Стоит мне только нарядиться, знаете, выйти на улицу. Я уже жду, что у меня... Однообразная жизнь. Ну, перед Новым годом немножко люди оживают. Надеются, что в Новом году, конечно, так и случится. Давайте. Главное выпить за это вовремя, в 12 часов ровно. Главное выпить шампанского, так, когда куранты бьют, считайте, вот 12-й удар нужно вот именно выпить в это время. И все желания сбудутся. И все почему-то верят в это. 2020 лет уже. Это потому, что они Бхагавад-гиту не читают. Видите? 1000 лет они в этой иллюзии находятся, люди. Но когда мы читаем Бхагавад-гиту, вы будете прозревать, ну не знаю, за несколько месяцев вы прозреете. Правда? Это же не время с точки зрения Вселенной. Это мгновенное просветление, это как вспышка молнии будет. Итак, чтобы усилия были эти разнообразные, необходима сверхдуша. Усилия – это наши способности. Какие успешные усилия мы можем совершить в жизни, чтобы сказать, вот успешно все было? Ну, только что устроиться на работу и послушно ходить туда и выполнять там обязанности. Мы не используем все свои усилия. Еще успешные усилия могут быть, что мы за столом можем сесть, переварить пищу, допустим. Успешные усилия. Я все еще могу переваривать, зубы еще есть у меня, то есть это успешные усилия. Сходить в туалет по-большому тоже успешно можем сделать. С этим еще пока справляемся, хотя некоторые уже не справляются. Им нужна помощь. Да, да, да. Кишечник плохо работает, скажем, у кого-то уже возраст приходит. Они пользуются какими-то медицинскими там, средствами, чтобы помочь себе. Там, слабительные средства принимают, там, или клизмы ставят. Потому что уже не так легко это сделать тоже. Раньше не задумывались об этом, было естественно, автоматически, успешно все. А теперь, видите, 80 лет, говорится, успех в чем в жизни? Что вы не писите в штанишки. Это успех 2-летнего ребенка, что он 2 года уже не писит в штанишки, успех в жизни. И 80-летнего старика, уже это успех в жизни считается. Кто-то так вот шутит, знаете, наблюдая жизнь. Как бы вроде правда и смешно, и грешно. Вот такие вот вещи. Вот эти усилия. Но есть еще и другие усилия, духовные усилия. Ведь мы разве мы не хотим, чтобы в мире было счастье? Хотя в моей семье, ну, не знаю, чтобы не было войн. Там люди мечтают тоже об этом. Да, мы разве не хотим? А какие усилия нужно совершить к этому? Вот, видите. Не знаю. А почему? А здесь фактор описывается последний, самый важный. На чем все это основывается? Сверхдуша. Оттуда исходит это вдохновение и просветление человека. Он должен знать от сверхдуши. Почему от сверхдуши? Почему обычная душа не может знать? Она маленькая обычная душа. Она не может везде присутствовать, не может все знать. Мы знаем на слух от того, кто там находится, где меня нет. Я на слух знаю, что там в Америке, что там сейчас в Австралии, что там сейчас в Москве, если меня интересует, или в Владивостоке. Я спрашиваю, я звоню, ведь я на слух. Я маленький, я не присутствую там. На слух могу знать. Вот так же пишется Бхагавад-гита от сверхдуши. Если я не слышу свою сверхдушу в сердце, если я уже, так сказать, покрыт этим вожделением, не могу разобрать, что там в моем сердце, собственно, происходит. Я должен услышать Бхагавад-гиту ушами. И как следствие, это вдохновение. А что такое вдохновение? Это пробуждение способности вдохновения. Вы умеете это делать, и вам нравится, потому что вы умеете. Вот что такое вдохновение. Вы знаете, что это надо делать, и у вас получится. Это как талант. Это разнообразные способности нам нужны, разные усилия нужны, чтобы добиться совершенства. Не только усилия ходить на работу с работы, на работу с работы. И спать со своей женой или мужем. Этого недостаточно. Нам нужно еще много других разнообразных вещей понять, куда свои силы направить. То есть это сверхдуши. Разнообразные усилия и чувства помогут нам в этом уже. И тогда вот этот исполнитель что такое? Это тот, кто, ради которого это все делается. Я действую для того, чтобы исполнить свои желания. Я исполнитель своих желаний. Никто за меня это не сделает. Да, вот путь к совершенству указан. Различные пути йоги. Но никто за меня это не сделает. Я еще должен быть исполнитель. Я сам должен это делать. То есть я сам должен читать Бхагавад-гиту. Я сам должен пытаться понять ее. Сам задавать вопросы. То есть это исполнитель должен быть еще. Выясняется, что мы не можем исполнить задачу своей жизни. Мы даже не исполнители, а кто ж такие? А рука, или еще говорят, янтра, робот. Живой робот, живущий автоматически. Еще такие есть сравнения. Янтра — это машина. Просто в машине тела нахожусь, и все. И она пока что-то делает, я получаю. А если она не может ничего делать, я ничего не могу получить. Все. Я завишу от этой машины, с которой я себя отождествил, Все, я в рабство попал. А я не машина, я душа. Я исполнитель всех своих желаний. Да, если есть знания, вдохновение, как здесь говорится, если есть связь со сверхдушой, все возможно. И место действия тела необходимо для нас, потому что человеческое тело предназначено для самопознания. Это очень ценный, редкий дар. Редчайший дар, сравните, сколько живых существ живет в Алма-Ате. Нечеловеческого вида. Посчитаете, нет? Никто не посчитает. Невозможно. Сколько там насекомых, сколько там птиц, сколько там микроорганизмов. Триллионы, 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 триллионы по всей планете. Несчетное количество. А сколько людей? Почти ничего. Очень редко. Очень редко. Говорят, что до Бхагавад-гиты люди, что все, хотите сказать, заблуждаются без Бхагавад-гиты? Что вы думаете, что прям все человечество заблуждается, да? Вы все про свою Бхагавад-гиту говорите. Только Бхагавад-гита, да? Я не верю, что все человечество заблуждается. У нас есть умные люди, у нас есть ученые, у нас есть то, есть прогресс, есть цивилизация. Мы то умеем уже, это уже на Марс собираются экскурсии. Мы живем нормально. Хорошо, если я вас прошу, вот эти триллионы, триллионы, триллионы живых существ, все в невежестве, до единого, ни одного просветленного. Вы же согласитесь с этим? А почему отрицаете, что люди не в невежестве? Они рождаются в невежестве, все люди. Никто не рождается в знании. Нам нужно развивать знания. А мы не развиваем, мы не понимаем, где живем. Все в невежестве. Без всяких сомнений. Пока человек не познает абсолютную истину, он в невежестве. Разные формы невежества есть, конечно. Есть очень умные люди, но тоже в невежестве. Есть великие ученые, они тоже сказали, я не знаю, что это за мир. Они были честными. Лев Толстой – это признанный великий мыслитель, писатель. Но он говорил, что я так и не понял, что же такое истина. Напрасный был мой труд всей моей жизни. В невежестве великие люди тоже в невежестве находятся. Со всем уважением мы должны знать эти вещи. Не для того, чтобы кому-то принизить, кого-то возвысить, а для того, чтобы рассказать о Бхагавад-гите. Что такое Бхагавад-гита? Это не просто книга знаний, это песня Бога. Тут не только знания, простите, тут много еще других энергий, которые пробуждают знания. Это не просто гьяна какая-то, вы читаете философию, и вам просто нравится, потому что вы философ. Это книга для всех. Потому что это песня, которая звучит в нашем сердце. Это здесь называется сверхдуша. Тогда можно считать, что 5 причин деятельности у вас есть. И вы можете достигать результата, когда есть причина. А если нет причины, то мы можем ходить в туалет и есть пищу. Это мы можем делать. Можем обороняться. Ну, животные тоже могут. Это биологическая форма жизни. Больше ничего. Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими 5 причинами. Видите, тело, речь, мысль. Все это деятельность. Кто же действует на самом деле? Ум. Он именно центр всякой деятельности. От него исходят все эти вещи. Мы читаем Бхагавад-гиту, ум должен участвовать. Что значит участие? Понимать, что тут написано. Вот тогда начнется действие. Другого порядка. На другом уровне. Внешне то же самое делаем, как и все, и едим, и в туалет ходим. Почему нет? Но всегда есть высшая причина в нашей жизни. Что бы мы ни делали, всегда есть высшая причина. Всегда сверхдуша присутствует. Это и называется йога, связь с Богом. Хорошо, вот мы здесь остановимся на 16 тексте, который мы еще не прочитали. Вот. Перейдем к вопросам. Дело в том, что Бхагавад-гита, 18 глава, это уже как бы вывод Собственно, Гита закончилась на 12 главе, говорится, все темы там уже были обсуждены достаточно. Далее идет просто ее рассмотрение с разных сторон, вот эти главы идут дальнейшие. Очень важный момент. Есть 6 ступеней познания. И последняя ступень познания, когда мы должны получить подтверждение того, что мы знаем с разных источников. Тогда заканчивается процесс познания. Поэтому с разных сторон еще обсуждается после 12 главы. 13 глава идет, она очень сложная. После всего, что было объяснено, уже как будто все было понятно. 13 глава, сложнейшая тема, философская. После нее еще говорится, глава 14 дается для того, чтобы человека направить деятельность его, потому что он не сможет разобраться при помощи ума во всем. Гуны материальной природы описываются, без применения которых мы не сможем жить согласно этому знанию. Затем еще 15-16 глава, 16 глава описывает демонические божественные натуры, чтобы мы могли различать эти типы людей в этом мире. Опасный мир, нужно уметь различать людей. Потом разновидности веры, это все вот как бы вот, та же Бхагавад-гита уже вот в обзоре в таком. Чтобы могли понять, как ее применить еще это знание. И 18 завершает. Все уже, мы можем ясно видеть, что делать, что не делать. И как делать.
Какие существуют этапы развития на пути духовного самопознания?
Этапы развития? Да, есть такие этапы. Ачарьи описали, те, кто прошел путь от начала до конца, они как бы структурно это описали, очень хорошо описали для нас. По заданию Господа Чайтаньи Махапрабху и в другие времена тоже описывалась эта наука, конечно же. Начинается первый этап, начинается с веры. Не застревайте на этом этапе, пожалуйста. Вера есть, но не настолько сейчас у людей есть вера, чтобы они общались близко со святыми людьми. Это неполноценная вера. Вера именно для этого и необходима человеку, чтобы общаться со святыми. Но первое — это вера. Без веры невозможно в эту сторону повернуться. Шрадха — это вера, саду-санга — общение со святыми. Вторая ступень. И вот общаясь уже близко со святыми, слушая, о чем они говорят, как они отвечают на вопросы, что они едят, как они живут образ жизни, их расписание, все становится интересным, важным. Потому что там атмосфера, другая жизнь совсем. И вот когда мы общаемся со святыми, обсуждаем Бхагавад-гиту ту же самую, тогда у нас появляется уже уверенность, что это надо делать. То есть я могу это применить в жизни. Вот эта уверенность, то есть свобода от сомнений. Святой человек способен освободить от сомнений, противоречий, которые возникают в уме, когда мы изучаем духовную науку. И когда у нас сомнения, эти разрушенные основные, мы начинаем практиковать сами. Мы сами принимаем образ жизни святых людей. Это уже какой? Третий этап. Первый этап — это вера, второй этап — общение. Третий этап — это мы уже сами начинаем практиковать те же самые принципы, что садху делает. И вот здесь мы начинаем наблюдать, как очищается сердце и ум. Раньше мы этого не могли наблюдать, поскольку не совершали практики, не касались вообще в жизни этого вопроса. И тут мы наблюдаем, как идет процесс очищения. Вот тут будет работа. Чтобы очиститься, нужно определенное усилие в этой практике и терпение. Но тот, кому удалось пройти этот третий этап до уровня очищения, его сердце очищается примерно на 75%, так мы слышим, математически. 75% очищения вы уже чувствуете, вкус ручи достигаете. Собственно, говорят, что если вы достигли вкуса такого ручи к духовным предметам, таким как Святое Имя Бога, Бхагавад-гита, вообще трансцендентная литература или общение, вы фактически считаетесь уже спасены. То есть здесь вам не трудно будет следовать высшим стандартам жизни, что там есть вкус. Вкус, преобладающий над всеми другими вкусами, которые вы имели до этого. Вкус изнутри. Но его не нужно нигде искать. Или потерять вы не можете его. Это ваша суть становится. И постепенно при помощи этого вкуса вы развиваете нежную привязанность к Богу, который находится в вашем сердце. Асакти называется это. Это сродни тому, как вы сильно влюбились, скажем, в этом мире, и все. Весь мир изменился. Сродни тому, это напоминает внешне. Ну, конечно, могущественнее. Дальше эта асакти еще углубляется, не стоит на месте. Переходит в состояние пхавы. Пхава — это уже предварительная стадия высшего совершенства. Но стха и пхава, там есть разные уровни пхавы, там много деталей. Но вы это все сами можете увидеть, если пойдете этим путем. Наверное, самое трудное — это процесс очищения. Еще называют это черный бизнес очищения. Период такой. Где вы должны стать кристально честным человеком. Что это значит? Не лгать самому себе. Научиться. Потому что прежде чем мы обманываем других, мы обманываем себя сначала. И мне кажется, что я честный человек. Сам себя обманул. Вот это черный бизнес очищения. Мне нужно отбросить все эти компромиссы. И тогда сердце, в чистом сердце мы можем вот испытать, чувствовать этот вкус, получить его. Поэтому есть этапы развития, безусловно. Начинается с веры, затем необходимо общаться со святыми людьми.
18 главе описываются причины деятельности, а ответственность за деятельностью разделяет только душа.
У одного человека был сад фруктовый. Он понимал, что тут также воры приходят в этот сад воровать его фрукты. Нужны сторожа. Но сторожа тоже воруют, вот в чем дело. Самый надежный вор — это сторож, конечно. Он там все это и тащит оттуда, он там работает. И говорит, что охраняю, то имею. Так, говорил Жванецкий. А это был очень мудрый хозяин, поэтому он подумал, так, что мне нужно? Мне нужен один слепой, другой хромой. Два сторожа. Слепой, как он сторожит? Он же ничего не видит. Он не унесет фрукты точно. А хромой видит, но не может подойти к дереву. Вот так они будут сторожить оба. Один будет слушать там как-то, другой как-то вот по-другому. Вот он их нанял, значит, впустил в сад фруктовый, цветущий, там, плодоносящий, и покинул это место по своим делам. И тут этот, значит, зрячий начал эту компанию. Зрячий хромой. И слушай, тут столько богатства, боже мой, тут столько ломится все. Давай возьмем. Как же мы возьмем? Ты видишь богатство, я их вообще не вижу. Я вот ходить умею, но я ничего не вижу. А ты умеешь ходить, но то есть, а ты видишь, что ходить не умеешь. Что мы можем сделать? Хозяин-то умный. Ну, а мы тоже не дураки. Если ты зрячий, хромой, сядешь на плечи мои и будешь говорить, куда идти, мы наберем. А потом хозяин придет, мы скажем, а мы что? Мы один слепой, другой хромой, мы тут ни при чем. Мы не знаем, куда пропали твои фрукты. Он нас даже не заподозрит. О, какой ты умный, а? Они так и сделали. Сел хромой на слепого и пошли. Наворовали, набрали, опустошили все вообще. И снова сидят отдельно под деревом, сторожат. Хозяин пришел, пусто. Как? Где все? А мы не знаем. Я слепой, этот хромой. Мы тут ни при чем. Как это случилось, не поняли. Хозяин посмотрел, сказал: так, вставайте, оба. Все встали. Ты, зрячий и хромой, сядь-ка на плечи этого слепого. Ах, вот вы как это сделали. Отвечать будете оба. И тот, и другой. Куда ты сейчас за поступки? Душа? Она, конечно, зрячая, но сама не может совершить ничего. Тело, оно тупое, но оно, ноги есть. Кого винить? Тело винить или душу винить? Погодите. А как вы это? Вы вместе это сделали, вместе будете отвечать, страдать будете оба. И душа, и тело будет страдать. Такие притчи есть.
Действия, определяемые телом и речью, это понятно. Объясните действия, совершаемые умом.
Действия, совершаемые умом, это как количество энергии вы чувствуете в себе. Это именно готовность что-то делать. Готовность. Если вы готовы что-то делать, значит, что вы осмыслили это. Вы готовы это делать. Например, вы можете это видеть в условиях, скажем, критических. Например, война. На войне люди там они обедают, ложатся спать. Кто-то может стираться. Но они готовы любую секунду умереть. Это состояние ума. Это готовность есть деятельность ума.
Сверхдуша является одной из причин действия. Как она связана с этими действиями? Как она влияет?
Как вдохновляющая сила. Например, исполнитель хочет наслаждаться жизнью, понятное дело. Или когда получает славу, они просто, знаете, пьяные становятся. Откуда это? От сверх души, потому что они этого желали. Там нет счастья никакого, на самом деле. Но сверх душа дает им, потому что они хотят себя почувствовать такими людьми, как Бог. На самом деле, от сфер души получают это ощущение счастья. Не от денег. Это тонкий момент. Сфер душа, что бы она ни санкционировала, она остается в стороне от поступков человека. Она сравнивается с солнцем, которое освещает все, дает возможность действовать, как люди хотят. Но сама за это ответственности не несет. Солнце непосредственно в жизни не участвует, но только при помощи солнца возможна какая-то деятельность. Это положение сверхдуши.
Что нужно сделать, чтобы достичь духовного совершенствования в рамках текущей жизни?
В рамках текущей, протекающей, утекающей жизни. Так, хороший вопрос. Остановите время. Пусть течет это река материального измерения. Оставайтесь в настоящем моменте времени с Богом, это возможно. Чтобы вас это течение не унесло, нужно бросить якорь. С Богом нужно быть. Да, просто будете наблюдать, конечно, жизнь-то протекает, но вы просто наблюдатель всего этого. Вы вечное существо. То есть развивайте свое сознание духовное. Читайте Бхагавад-гиту, воспевайте имена Бога, скажем, Харе Кришна Махамантру или другие имена Бога. Как вы сами чувствуете так же? Должны спрашивать свое сердце, что вы хотите. Но неизменно наша просьба в том, читайте Бхагавад-гиту каждый день.
В начале главы говорилось о отречении. Здесь говорится о деятельности, о ее причинах. Помогите, пожалуйста, связать эти две темы.
Да, отречение. Через деятельность также можно отречься. Например, работая не для себя. Это отречение через деятельность. Нишкам карма называется эта деятельность. Есть разные виды кармы. Викарма, акарма, карма, прарабдха карма, угра карма. А это нишкам карма, освобождающая от кармы. То есть вы действуете не для себя, для удовлетворения Бога. Это отречение, настоящее подлинное отречение, высшее отречение.
Скажите, пожалуйста, как узнать свою относительную истину, свой путь развития?
Как узнать?
Свою относительную истину, свой путь развития.
Освежите свои желания со сверхдушой. Ну, с Бхагавад-гитой то же самое. То, что написано здесь, тоже и находится внутри у нас. Свяжите, вы поймете себя. Вы быстро какие-то вещи поймете, какие-то не быстро. Но основные вещи поймете сразу же. Кто я? Чем бы я ни занимался, о чем бы я ни мечтал, ни думал, какие бы мнения ни имел, я слуга Бога, вот он кто я. Я частичка целого. Часть служит целому. Вот с этого начинается самопознание. Остальное, как бы, тонкости и различные, как бы, уровни этого сознания займут время. Кто я точно как слуга? И где мое место пребывания вечное? Это займет время. Но начало будет правильное для всех. Нитя Кришна дас. Да, значит, слуга. Кто я? Вечный слуга Бога.
Что такое сознание Кришны? Я повторяю имена Аллаха. Могу ли я читать Бхагавад-гиту? Благодарю.
Если я могу читать Коран, почему не можешь читать Бхагавад-гиту? Глаза есть, книга есть, почему не можешь? У меня вот здесь в кабинете Коран. Мне подарили очень хороший. Я его читаю иногда. И даже цитирую вместе с Бхагавад-гитой. Кто против? Аллах меня не наказал еще. Наоборот. Наоборот, я чувствую, что я счастлив. Все книги, Библия, Коран, Бхагавад-гита, это священное писание, вышли из одного источника. Ну, почитайте Коран, вы же увидите, что источник один тот. Там же описывается, что они посылали Марьям, Иису, Мусу. Кто такие эти Иса, Муса и Мария? Мария, Иисус, Моисей. А откуда Коран? От Архангела Гавриила. Пророк слышал его и видел. Одна линия. Откуда Библия? Откуда все эти истории? Откуда все эти смыслы? Написано на финикийском языке изначально было примерно 4500 лет, и так историки насчитывают. Написание, автор неизвестен. Никто не знает, откуда Библия. Мы не знаем. Она дана в соответствии с определенными условиями, определенным климатом и определенными обстоятельствами. Она не описывает подробно всю Вселенную, но основные вещи, основополагающие, в принципе, фундаментальные вещи, абсолютно совпадают с ведическими литературой. Разве не видно, что источник один? Вначале было слово, и слово было Богом. Все так и есть в Ведах. Веды старше. 5000 лет Ведам. Библия чуть-чуть моложе. Коран еще моложе. Учение Господа Читания совсем современное уже. 500 лет прошло всего лишь навсего. И благодаря этому учению сейчас это знание всех, как бы, религий, знание, основы всех религий распространяется по всему миру. И что это такое? Это Бхагавад-гита. Раскрывается. Хотя она была известна все эти времена, раскрывается сегодня. Время пришло. Так вы лучше поймете и Коран, и все остальное, если будете правильно жить. Если будете греховно жить, то зачем вам Коран и Библия? Толк-то какой? Просто называть себя христианином или мусульманином и быть грешником просто. Знания нужны людям сейчас. Религия уже есть, знания теперь нужны. Добавить нужно к этому всему знания духовные.
Здесь последний вопрос. Отречение — это то же самое, что и предложение этого Богу? Можно предлагать Богу плоды труда, можно предлагать Богу саму деятельность, при этом предложение самой деятельности Это более возвышенно вопрос. А предложение Богу своих мотивов – это еще более возвышенно вопрос.
Точно, это очень возвышенно, да. Да, вы правильно поняли эту главу, то, что вы слышали, совершенно верно. Если у вас мотив деятельности – достать удовольствие Богу, то вы совершенный человек. Это верх совершенства. Это верх совершенства. Это мотив, определяет как бы эту вершину. Если что-то делаете для Бога, что-то для себя, вы уже хороший человек. Но если вы только для Бога живете, это верх совершенства. То есть вы уже не относитесь к категории обычных людей, просто человека. То есть ваша душа, то есть одухотворяет, обожествляет ваше существование. Вы частичка Бога.
Скажите, пожалуйста, вы раскрыли почти все пять составляющих любого поступка, но можно разнообразные усилия, как понять, как они, это на уровне чего? Ведь они сами не имеют желаний, как бы, или они на уровне повторений? Как сами разнообразные усилия могут являться причиной?
Причиной деятельности?
Да, любого поступка, да. Как разнообразные усилия могут.
Деятельность, что имеется в виду деятельность? Не просто какой-то процесс, а то, что вы начинаете и заканчиваете. До конца. Поэтому у вас что-то получается, что-то не получается, вы меняете усилия, не так ли? Уже меняете усилия, так попробуйте, а теперь так попробуйте, если не получилось. А так еще лучше. Вы разные усилия используете.
То есть действие это законченное какое-то?
Да, да, да. А иначе какая это деятельность? Незаконченная деятельность это, ну как? Викарма фактически. Ну, я посражался и сбежал с поля битвы, допустим. Но меня накажут же. Мне не скажут, что ты, герой, ты там сражался. Ты сбежал, скажут. Ты до конца должен был довести свое дело. В Кали-югу, конечно, есть уступка о духовной жизни. В Кали-югу. Что мы можем повторять Харе Кришна, читать Бхагавад-гиту, не до конца понять, бросить, плоды останутся благоприятны. В Кали-югу это уступка. Незаконченная хорошая деятельность приносит тоже хорошие плоды. Если наш дурной поступок тоже не завершен, нас еще не осудят по-настоящему. Есть убийство, есть попытка к убийству, говорится. Они разделяют эти вещи. А в прошлой эпохе не разделяли. Ты только подумал, уже отвечаешь. Ты захотел кого-то убить, к ответу. Все, карма приходит. Но в Кали-югу вот есть такое послабление. Поэтому если мы что-то делаем хорошее, делайте до конца. Если плохое, до конца не делайте. Уже будет. Начните и бросьте. Ну а хорошее, пожалуйста, до конца доводите. У нас есть вопросы в аудитории?
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то степени защиты у знаний? Ведь они же так не открываются. То есть какая-то степень защиты, что нужно сделать с собой, чтобы пройти эти?
Знания, которые мы обладаем, например, мы прочитали что-то, нам понравилось, мы поверили. Какие-то шлоки Бхагавад-гиты нас задели хорошо. То есть мы приняли это, какую-то часть хотя бы знания. Что будет дальше? Проверка. Насколько глубоко вы это приняли еще? Например, подросток заканчивает школу, 17 лет ему, так сейчас? 17-18 лет примерно. Я в 16 лет закончил школу. И в этом возрасте он думает, что все знает, он же школу закончил. Все уже, все предметы знает, оценки получил, там иногда хорошие оценки даже получил. Она, может, золотую медаль даже получила. Ему кажется, что он все уже знает. Хорошо, теперь давай в жизнь иди. Проверим. А меня этому в школе не учили. Я этого не знал, оказывается. Это не знал, это... Я ничего не знал. Чего же я учился в школе-то вообще? Что, проверка будет? И выясняется, что 90%, чему меня учили в школе, не нужно было мне. В жизни так происходит. Многие говорят об этом. Кому-то вообще не нужно было в школу ходить. Как выясняется позже. Кому-то не нужно было высшее учебное заведение заканчивать, как выясняется позже. Кому-то нужно было просто торговать начать или землю пахать. Кому-то нужно было просто заняться вот полезной деятельностью. Проверка будет. Все, что мы думаем о себе, что я знаю, что не знаю, кто я, это будет проверяться в жизни. Вот это знание, да, о себе. В конце жизни ты скажешь, так кем же ты был, кто ты был? Так и не понял. Кем я только не был в этой жизни, а кто я на самом деле, так и не понял. Вот она истинная картина сегодняшняя. Знание, оно будет всегда, любое знание будет проверяться в жизни. И экзамен последний это этап. Уход отсюда. С каким ты мнением о себе и мире уйдешь из этого мира. Вот, это экзамен.
С каким о себе уйдешь?
О себе и о мире. Сейчас можно спросить себя об этом уже. До ухода еще, не нужно ждать. Кто я и что это за мир? И сразу выяснить, что люди ничего не знают об этом. Кроме того устройства, которое они сами создали в этом мире. А на какой базе они это устроили, они не знают. База-то не их. База не создана человеком.
А почему человек так, изучая веды, такое ощущение, что человек очень дорог Господу? Почему создается такое впечатление? Ведь есть такие сложные создания. Почему именно человек так дорог? Как будто бы создается ощущение.
Человек что?
Что так дорог Господу. Почему такое ощущение создается, изучая духовное писание, особенно Шримад Бхагаватам?
По образу и подобию создан человек. Для именно служения Богу. Поэтому очень дорог. Человечество моя обитель, Кришна говорит. Человечество. Хоть он в разные формы приходит, как аватар он приходит, мать-аватар, курма-аватар, варага-аватар. В любой форме может быть. Не только человеческой. Но человечество — моя обитель, есть религия в человеке. У животных нет религии. Это единственное различие.
А вы сказали, вожделение, прежде чем говорить о Боге, об абсолютной истине, нужно избавиться от вожделения. Но вот оно настолько сильно, чувство собственничества, вообще, особенно к родственникам. Вот, допустим, я вот сейчас распространяю книги, и когда говорю о абсолютной истине, говорю о Бхагавад-гите, я говорю словами вашими, Шрила Прабхупады, но иногда получается, что как будто это от меня эго говорит мое. Такое чувство, что вот мое эго мое говорит. Скажите, пожалуйста, как так
меня осознать? Ты распространяешь книги Бхагавад-гиту, распространяешь, что как где же привязанность к родственникам? Ты любишь родственников, понятно, но уже нет привязанности. Если бы у тебя была привязанность, ты бы не Бхагавад-гиту распространяла, а что-то подороже, по деньгам, для родственников. А так какую-то материальную пользу принесешь родственника, распространяя Бхагавад-гиту. Ну вот видишь, где же привязанность? Ты уже не так привязана к родственникам.
Но у меня бывает такое чувство, что я от себя говорю.
Через себя, так ты и должна через себя говорить. А как ты будешь говорить? Своим языком бы? Или чужим? Как ты хочешь? У тебя есть свой ум, свое тело, свои вот эти вот способности, ты их используешь в служении, все честно. Эго есть, должно быть эго. Как жить без эго? Тоже его используешь. Все, занимаешь служение, как предписано йогой. Все правильно? Гантарик, а как вчера у тебя санкиртана? Ты не рассказывал про вчерашнюю санкиртану. А, да, спасибо большое. Здесь мы остановимся.